и нашем достодолжном отношении к ней. И нашем достодолжном отношении к ней. Москва, 1894 год. Следующий без завтра, там кратко. 1894. Слушайте сразу. Без повторений. Следующее учение блаженного Августина о богодухновенности Священного Писания. О богодухновенности Священного Писания. Журнал «Вера и разум», 1894 год. Номер 2. 1894 год. Номер 2. Затем будем касаться очень серьезного такого вопроса. Это заранее Кремлевский А.М. Кремлевский А.М. Первородный грех. По учению блаженного Августина. Нас не было, когда согрешил Адам. Причем мы. Первородный грех по учению блаженного Августина. А оказывается, при всем при том, потенциально мы все сидели в Адаме. Адам, слово, имеет целую гамму значений. Это не только персональное имя первого человека, но и это архетип. Всечеловек. Он заключал в себе, как в семени, все роды. Поэтому, согрешив, грех стал наследственным. Он не просто подал дурной пример, а грех первородный стал наследием каждого. Включая и Богоматерь. Все нуждались, и во грехах родимя мати моя. Вот я в беззаконии их зачат, и во грехах родимя мати моя. С какого-то времени к первородному прибавляются личные грехи, и по книге Иова человек пьет беззаконие, как воду. Может ли родиться чистый от нечистого? Нет, ответ. Хотя бы один день был жития его на земле. Поэтому не представляйте себя праведниками и праведницами. Мы с утра до вечера, в ночи и во дни, в разуме и неразумии, в ведении и неведении грешим и пьем, как вот в книге сказано. Беззаконие, как воду. Даже грехи неведения, они отражаются. Мы не сознаем, что это грех, не знаем, но грех отражается. Так, первородный грех по учению блаженного Августина. Санкт-Петербург, 1902 год. Писарев Л. Учение блаженного Августина о человеке, в его отношении к Богу. Учение блаженного Августина о человеке, в его отношении к Богу. Казань, 1894 год. А вот теперь наш современник, талантливейший, Аверин со Сергей Сергеевич. Слышали такого?
Слышали.
Культуролог, философ, критик, писатель, переводчик. Я несколько раз, вот, он приезжал в свое время на первую седмицу поста в академию. Стоял под клиросом, как кающийся мытарь. не присядет на каждое прошение диакона поклон чуть ли не земной. Одет простенько, я не знал, что это Аверинцев. Но вот такой был человек. Вот Аверинцев Сергей Сергеевич. Статьи пишите в ФЭ, философской энциклопедии. Статьи в философской энциклопедии, том 5. Там его прекрасные статьи, вот такие. Спасение. Теология. Теодицея. Теодицея – это вот оправдание Бога. Как оправдать Бога, вот то, что творится в мире. Как это совместить с божественной любовью. Эсхатология. Эсхатология – это учение о конечных судьбах мира и церкви. И вот если вы хотите где-то блеснуть, то можете сказать такую фразу, что христианство в своем эсхатологическом аспекте оптимистично. Все поразятся и упадут. Христианство в своем эсхатологическом аспекте оптимистично. Почему? Потому что оно обещает нам вечность. За смертью продолжается наше бытие. Смерть не является пределом. Вот страшна вторая смерть. Вот мы все боимся первой смерти. А вот страшна вторая смерть. Первая смерть – это разлучение души с телом. Вторая смерть, о которой говорится в Апокалипсисе, это разлучение души с Богом. Затем запишите для себя двухтомник «Мифы народов мира». Там собрана вся мифология, религиозная, языческая, всех народов. И вот там тоже есть прекрасные статьи Аверинцева, и указывается даже литература. Я думаю, что ваше безмятежное олимпийское спокойствие и житие закончилось. Вы должны будете очень много заниматься, читать, беспокоить и тревожить себя. Потому что человек по натуре ленив, инфантилен, безразличен, и все живет какими-то порывами. Он не хочет методически, вот в генах наших что-то вот такое есть. У одних народов это есть, у других бесшабашность и безразличие. Так вот, это надо преодолевать вот с религиозной точки зрения. Никакие другие убеждения не помогут. А вот когда свои отношения строите с Богом, стыдно лениться, стыдно не заниматься. И первый вопрос к вам, как вот учащимся на курсах этих, у Господа будет такой: что ты сделал с моим словом, с этим словом? Вот мы все думаем о страшном суде, что это такое? Откройте все, без всяких споров и возражений открывайте Евангелие от Иоанна. И находите 12 главу. Двенадцатая глава. Нашли. Читаю вам 44 стиха. Все внимательно смотрите в текст. Во-первых, 37 стих. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Вот мы не должны ставить веру свою в зависимости от чуда. Ах, вот чудо, вот если бы увидел, вот если бы осязал, вот если бы все... Вот столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. А вот Иоанн Креститель не сотворил, сказано, ни одного чуда. И однако весь народ почитал его за пророка. Читаю теперь 44 стих. Иисус, да, а вот почему народ-то? 42 стих, смотрите. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Это было страшное наказание. С вами переставали общаться, разговаривать, вас обходили на улице. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Господу Божию. Клитову такой мудрец есть, один из семи, говорит, что вот от богатства отказывались многие в истории, а от славы никто. Слава – всепожирающая страсть. Причем она увеличивается с возрастом. Так что не надейтесь, что вы будете как-то когда-то без страсти. Одни страсти умрут, отойдут, другие усилятся. Подозрение, раздражительность, мнительность, сребролюбие, ненависть, злостолюбие увеличиваются с возрастом. А вот теперь на нашу тему. Иисус же возгласил и сказал: верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня. И видящий меня видит пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот это к каждому из нас относится. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Отмечайте Иоанн, И.Н., 12 глава, 44 стиха по 50. И внимательно продумайте дома этот текст. Не я буду судить его, но слово мое будет судить. Теперь давайте вспомним. Прошлый вторник у нас пропал, и мы не виделись 2 недели. Какая последняя у нас была тема из общих предварительных сведений? Библейский канон, да? В следующий раз. Мы записали это? Или только заголовок?
Сформулировали.
Библейский канон, слово канон, трость для измерения, в прямом таком смысле. А в отношении к библейским книгам, это список книг, признанных Церковью богодухновенными. Список книг, это было у вас, да? Признанных Церковью богодухновенными, слово «богодухновенный» соответствует слову «канонический». Не богодухновенный, не канонический. 11 неканонических книг, которые не вошли в канон, они в нашей Библии есть, в еврейской их нет. Так вот, канон предполагает тщательный отбор, не безболезненный отбор. Что касается ветхозаветного канона, то одна из последних кодификаций связана была с ученым священником Ездрой. Слышали? Вот и книга Ездра есть. Вот этот ученый-священник Ездра, при нем подытожили, пересмотрели все священные свитки и определили объем канона Ветхого Завета. По наследию он перешел к нам в христианство. Мы их получили по традиции от евреев. На вопрос, великое ли дело быть иудеем, великое, говорит, во всех отношениях, потому что им был наипаче в том, что им было верено Слово Божие, они его сохранили, но вот парадокс, просмотрели Мессию и все продолжают еще ждать. Спаситель им сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и вы не верите мне и не принимаете. Иной придет во имя Свое, и примите его». Вот и примут Антихриста за Мессию. Но многие в то время, как Лаврентий Черниговский говорил, преподобный, праведный, прозреют и увидят, что это не тот Мессия, какого они ждали. А вот евреи, талмудисты и сатанисты вряд ли прозреют. Они так и останутся. На сей предмет читайте все, что найдете у Михаила Назарова. Слышали такого писателя? Назаров. Вот на это фамилии посмотрите, что у вас есть и что можно вот в печати найти. Теперь следующая тема. Богодухновенность Библии.
Как правильно пишется, простите?
Что?
Как правильно пишется? Богодухновенность.
Богодухновенность, боговдохновенность, как угодно. Возможно и то. Богодухновенность Библии. Феопневматос, вот инспирация, вот наитие такое. Когда человек чувствует, что то, что вошло в него и действует в нем, является рефлексией его мозга, его мысли. Он чувствует в себе действие божественной силы и свои речи уже начинает со слов. Так говорит Господь. Вот на эту тему не просто говорить, поскольку мы в своем религиозном опыте не имеем вот такого опыта призвания к пророческому служению. Никто из нас не был священным писателем, не был пророком. Хотя Моисей выражал такое пожелание, чтобы все обладали даром пророчества. И апостол Павел говорит: «Я хотел, чтобы все пророчествовали». Но есть дар, который превышает все. Это дар христианской любви. Если нет любви, человека не спасут никакие дары Духа Святого, ни ученичество, ничего. Вот давайте мы сейчас и определимся, что же такое богодухновенность. Вы должны составить на основании текстов каждое свое понимание этого определения. Что у вас получится? Что такое богодухновенность? Это качество, свойство книг Священного Писания, которое отличает их от всех других произведений гениальной мысли. Мы не должны ставить на одну линию поэтическое вдохновение и богодухновенность. Нельзя. Пушкин пишет Евгению Онегину: «Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал смиренный жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнит хоть единый звук, и чье-нибудь он сердце тронет. И сохраненная судьбой, быть может, в лете, не потонет строка, слагаемая мной. Быть может, лестная надежда, укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: «То-то был поэт!» Что это, скажите, вдохновение или пророчество? Я думаю, что все-таки это вдохновение. Так. Итак, богодухновенность. О чем же речь? Давайте посмотрим только на основании библейских текстов. Некоторые из священных писателей описали свой опыт призвания. И вот этот опыт мы и будем с ним и будем знакомиться. Открывайте книгу «Исход». У нас этой темы не было, да? Впервые? Открывайте все книгу «Исход». «Бытия», вторая «Исход». Найдем четвертую главу. И послушайте внимательно. Четвертая глава «Исхода». Жизнь Моисея слагается из 3 сорокалетий. 40 лет он в Египте, 40 лет живет в земле Мадианской и 40 лет ведет народ в обетованную землю. 120 лет умер. И в последней главе Второзакония сказано: «Но сила в нем не истощилась, и зрение в нем не притупилось». Он свел какой-то юностью, это держало его благодать. И не было больше такого пророка, как Моисей, которого бы Господь знал лицом к лицу. Вот в 3 главе, это 2 его 40-летие описывается, он живет в земле Мадианскую, бежав из Египта. Входит в семью одного какого-то священника, непонятно, что это был за священник, двойное имя у него, Йохор Рагуил, пасет стада его, и однажды, зайдя глубоко в пустыню у подножия горы Синай или Хариф, он видит какое-то видение, куст, объятый огнем. Идет посмотреть и слышит голос: «Сними обувь твою с ног твоих». Голос называет его по имени. Это было явление божества. Одна из самых таких выразительных теофаний. Но вот один из французских художников вот разрисовал детскую Библию и очень правильно написал. Вот он изобразил этот куст, этот терновник, а среди ветвей его Христос. Значит, теофания ветхозаветная – это явление, таким образом, Христа в Ветхом Завете. Так, но это не служебный ангел, а лицо божественной природы. И вот, услышав этот голос, он пал на землю, и Господь повелевает ему идти в Египет и вывести народ из плена. Открывает ему свое новое имя, суть которого – Сын, Сущий. «Я есть тот, кто я есть» – Яхве. «Я» – кауза Суи, причина самого себя. Бог не имеет истории, Он не возник, Он есть. Представить существо, которое есть – существует прежде всех век и будет существовать вечно, мы не можем. А вот так есть. Вот в крещатом нимбе Христа, на иконах часто, пишется вот это «Он», греческое слово «сущий». А в переводе на русский ему соответствует слово «Господь». Вот там, где слово «Господь», там Яхве – «Сущий». Вот это новое имя. А вот в 4 главе вот идет призвание Моисея. Но Моисей отказывается. И вот что он говорит Богу. Смотрите 4 главу и читаю вам из 10 стиха. 10 стих. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, то есть с рождения. Я тяжело говорю и косноязычен». В Эрмосе говорится об этом так: «Медленноязычный и гугнивый». Вот у нас все построено на красноречии, на дешевом красноречии. А вот у Бога нет. Величайшего из пророков избирает не Витию, не оратора, не трибуна, а человека, который не может говорить, стыдится своего произношения. «Я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал Моисею: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Итак, пойди». А вот дальше на нашу тему. «И я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Отметьте. Исход 4 глава, с 10 стиха по 16. «Ты будешь ему вместо Бога». Теперь откройте книгу «Чистку» и найдите 12 главу. Исход, Левит, Чистка. Арифмия. 12 главу. Я самым серьезным образом прошу вас это все перечитывать, вот эти тексты. Не мои слова, а вот эти тексты перечитывать. В слове человеческом, запомните, силы нет. После Евангелия надо говорить мало. Меньше говорить надо. Что говорить после Евангелия? Все думаю сказать что-то. Все уже сказано. Так, давайте 12 главу. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея, это его брат и сестра, за жену эфиоплинку, которую он взял. Ибо он взял за себя эфиоплинку, почему-то не были довольны его таким браком. И сказали при этом: одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» То есть они претендуют на такую же богодухновенность, такое же пророческое прозрение, как и Моисей. А ведь Мариам называлась пророчицей. А Аарон первый первосвященник и святый Божий. «И услышал сие Господь. Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле». Вот немножко в сторону. Вот мы говорим, традиция говорит, что вот первые 5 книг написал Моисей. Это так. Но вот эта фраза. Моисей пишет о себе: «Моисей же был человек кратчайший из всех дней на земле. Мог он так о себе написать? Вставка какая-то, редакторская. Дается характеристика. Вообще вопрос с авторством не такой простой. Древний Восток не имел такого понятия об авторстве, какой у нас с вами. Напротив, как древние иконописцы, анонимные иконы, мы не знаем, кто их писал, они скрывали. Скорее всего, мы имеем дело с переписчиками, чем с самим автором. Вот такое было дело. И что же? Вот это, очевидно, редакторская такая вставка характеризует его как пророка. «И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону, и Мариане, выйдите вы трое к скинии собрания, это походный храм, и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии». Облачный столб – это вот единственное, можно сказать, видимое присутствие божества, шекина, облако, из которого исходят лучи. Вот это единственное изображение, которое допускали на фолиантах своих евреи. А так Бог не изобразим. Не сотвори себе кумира, его нельзя изображать. Как изображать божество? Невозможно, он превосходит все представления человеческие. И вот антропоморфное. И вот что же? Вот, следовательно, облако – это присутствие Господа. «И стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариану, и вышли они оба. И сказал…» А вот это на нашу тему. «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Отмечайте. Исход, 12 глава, чистите, 12 глава с 1 по 8 стихи. И вот посмотрите, ради сана Господь Аарона не наказал, а Мариам мгновенно была покрыта проказом. И облако, 10 стих, отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказой, как снегом. А Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисею Господу, говоря: Боже, исцели ее». И вот 7 дней она находилась в заключении, как нечистая, вне стана, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Вот такое дело. «Не прикасайтесь к помазанным моим, и в пророках моих не лукавляйте». Вот идет пророк Елисей, выходят дети из Иерихона и кричат: «Иди, иди, плешивый! Иди, иди, плешивый!» И проклял их именем Господним. И вышли две медведицы, и растерзали свыше 60 этих непутевых детей. А нечем миндальничать. Слепая любовь какая-то к детям, которая портит их. А откуда все злодеи берутся? С таких же вот детей невинных. Что с ними миндальничать-то? Вот как воспитывать детей, читайте Иисуса сына Сирахова и притчи. Вот это будет прекрасное воспитание. Притчи, книгу притчи. И премудрости Иисуса, сына Сирахова. Ну-ка вот давайте, если вы притчи найдите. Притчи Соломона. И найдите мне притчи. Сейчас я вам скажу. Своего сына, тот пусть чаще наказывает его. А ведь наказ — это наставление. Чтобы впоследствии утешаться им. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него. И среди знакомых будет хвалиться им. Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге, а пред друзьями будет радоваться о нем. Умер отец его, и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе. При жизни своей он смотрел на него и утешался, и при смерти своей не опечалился. Для врагов он оставил в нем мстителя, потому что был закон кровной мести, а для друзей – воздающего благодарность. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет тревожиться сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Лелей дитя, и оно устрашит тебя. Играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним. И после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности, и не потворствуй неразумию его. Нагибай выю его шею в юности, и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его. Вот прекрасная рекомендация. Ничего здесь, домострой, весь домострой, ведь это строительство семьи, его охаяли. А ведь он учит, как созидать семью. Это домостроительство. Вот есть домостроительство нашего спасения и домостроительство семьи. Это прекрасное наставление. И вот мы смотрим с вами еще в книге Числа, в 12 главе, вот эти слова. «Устами к устам говорю я с ним и явно, а не в гадании». И образ Господа он видит. Так, видит он образ Господа. Что же он видит? Если на Бога нельзя и смотреть. Открывайте исход. И найдите 33 главу. Вот у подножия горы Синай, где ему было явление Бога в пути, в пустыне земного, во время 40-дневного его отсутствия произошло страшное дело. Народ поклонился тельцу и изменил Богу, нарушив капитальным образом этот завет Синайский. А с этим, говорит, человеком, с Моисеем, не знаем, что сделано. С такой легкомыслием, которое и понять не нужно, как будто это был частный какой человек. И вот Господь сказал, что Он истребит этот народ от Моисея, произведет другой. Но он молитвой своей удержал Божий гнев. «Не удерживай меня», — говорит Господь. А чем его удерживает? Молитвой. Вот такая борьба с Богом со знаком «плюс» Богу угодно. Когда Господь хочет наказать, а человек вопреки молится. Вот Авраам молился за Содом и Гоморру. «Если там найдется 50 человек, неужели судья праведный погубит?» Да что за ним было ходатайство? Там кроме Лота никого и не было. Дошел до 10, не погубили. И отошел от него Господь. Так вот, Господь не хотел дальше вести народ сам, но Моисей умолил его, чтобы он по-прежнему шел пред ними. 17 стих 33 главы Исхода. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею: «Я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Яхве пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале, в расщелине скалы. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расщелине скалы и покрою тебя рукой моей, то есть наведу облако, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе». Значит, вот в ограничительном смысле мы должны понимать, можно ли видеть человеку лицо Божие. Вот Максим Исповедник, комментируя Дионисия и Апагита о божественных именах, он говорит, что у всех нас есть мера познания. Если бы нам дано было непомерно, мы не могли бы спастись. Не выдерживает природа человеческая вот такого непомерного знания и приближения божества. Должна быть дистанция. И вот мы имеем дело, ну не мы с вами, конечно, не с природой божества, а с его энергией. Вот те энергии, которые исходили от преображенного Христа и которые видели апостолы. Это ведь не сама Божия сущность, хотя не божественной природы, и тем не менее, это не сама сущность Божия, а ее излучение. И вот насколько они могли, якоже вожаты, они это видели. И забыли все на белом свете, и нашлись только вот такие сравнения. Лицо его просияло, как солнце. Одежды стали светлыми, как белыми, как свет, и прочее, и прочее. Поэтому слова «вот он видит и лицом к лицу меня» невозможно понимать буквально. Вот такой был Моисей неповторимый. Дальше. Открывайте книгу пророка Исаии. Исаия пророк. За его пророчество его называют ветхозаветным евангелистом. Действительно, у Исаии 53 глава – это апогей пророческого прозрения. Вот шестую главу надо открыть. В шестой главе Исаия тоже говорит о своем призвании к пророческому служению. Он происходил из аристократического рода, и однажды с ним произошло вот нечто, что потрясло его и сделало из него человека. И он все это описал. Читаю с первого стиха шестую главу. «В год смерти царя Озии». Потом мы узнаем, что это был за Озия. У него двойное имя Озия Азария. Еще Озия Прокаженный. «Видел я Господа». Кстати, вот это ему приписали впоследствии. Криминал. Как это он осмелился так кощунски? «Я видел Господа». Невозможно видеть Господа. А ведь он дальше поясняет, как он видел. Не саму природу божества, а одно из его явлений. Вот это явление он и описывает. «Сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, серафим огненный, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф. Цепаот, еврейское, значит, Бог воинств. Вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат осла восклицающих. И дом наполнился курениями. А курение, кадильный дым, он символизирует молитву благоуханную. Кадило должно быть благоуханным. Когда диакон говорит священнику или архиерею: благослови владыка кадила, тот говорит ему: кадила тебе приносим, Христе Боже нашу, воню благоухания духовного. Еже восприем в пренебесной той жертве, вознеспасли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа. То есть кадильный дым прими, как наши молитвы благоуханные. Вот ладан поэтому должен быть душистым. Все в церкви должно быть самым лучшим, к сожалению, этого нет. Свечи не восковые, ладан, ну, если из Африки откуда-нибудь, или из Йемена привезут, а так тоже химические, масло, тоже вино, все не натурально, все. Вот эти лампадные масла, посмотрите, как оно, такой сажи я не видел. Я поставил из себя, чтобы ладан, и вот такая сажа, что не отмыть. Что это за масло? Какие ремонты не делать, через месяц опять все закоптится. А от свечей? А вот смотрите, говорит, дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Вот первое, что поражает человека, необычность вот этого духовного мира, который открывается ему впервые. И то он видит свою греховность. Я человек с нечистыми устами. А нечистые уста, они результат нечистых мыслей. Нечистый взгляд – результат страсти. Мы не смотрим друг на друга, мы смотрим друг на друга через призму своих страстей. У нас нет нечистых мыслей, нечистого взгляда, нечистого действия. Все обусловлено вот этой всепоглощающей похоти. Все совершается в похоти. Отсюда и столько ошибок. И в жизни, и в выборе, и в суждениях. И я не знаю, если вот так Господь сам не правил и не помогал, это к вечеру мир прекратил бы свое существование. Вот сейчас, пишет Борис Японский, Бог мир держит. Вот раньше он держал его в одной руке. А вот сейчас обеими руками хранит его. Почему? Да потому что, говорит, посмотрите, какие технологии. А люди идут после выходных дней пьяным, а работают со сложнейшей техникой. Ведь если он не туда подключит, не то сделает, это будет катастрофа. И вот Господь хранит всех. Иначе мир бы не просуществовал вот до конца этих суток. Это так и есть. Это так и есть. Горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. Вот с какого жертвенника? Было два жертвенника. Жертвенник всесожжений на храмовом дворе под открытым небом стоял. И алтарь кадильный перед завесой и внутри. Вот и там были угли. Очевидно, может быть, вот с жертвенника кадильного. И он взял клещами этот уголь и коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И вот только после этого, пишет Исаия, услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? Кого мне послать? Указание на единство Божества. И кто пойдет для нас? Прикровенное ветхозаветное указание на троичность лиц в Божестве. И я сказал, спонтанно, против его воли, вот я, пошли. И сказал он, пойди и скажи этому народу. А вот то, что дальше будет, это цитировал Христос, это скажет и апостол Павел в конце книги Деяний. Под занавес, вот как будто какое, знаете, определение на всю дальнейшую жизнь. Поэтому я не знаю, вот ждать чего-то хорошего, какого-то рассвета, просвета, не знаю. Слухом услышите и не уразумеете. И очами смотреть будете и не увидите. Причина. Ибо огрубело сердце народа сего. И ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем. Вот религиозному чувству все-таки основополагающая роль относится в деле богопознания. Не уразумеют сердцем. А вот самое это страшное, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, надолго ли, Господи? Вот отметьте это, Исаия, 6 глава, с 1 стиха по 10. Вот. И не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот на эту тему у Исаии, посмотрите, что не обратятся. Это вот как капли воды В истории этого народа отражается все. Смотрите. Первая глава Исаии. Вот читаю вам 4 стиха. Ведь это обращение его к современникам его. Это 8 век до Рождества Христова. А если бы описать все это в исторический контекст, то ввести, то вот в первом стихе говорится, когда он проходил свое служение. Во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Вот мы можем, исходя вот из этого указания, ввести все это в исторический контекст и говорить о времени, когда эти цари царствовали. Так вот, что он говорит этому народу? Народ, обремененный беззакониями, вот вам и избранный народ, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Повернулся народ к Богу спиной. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и несмягченные елеем. То есть прокаженные на последней стадии. И все-таки народ упорствует и не обращается. А что возбить еще? Нет здорового места. Одна сплошная рана. И народ, вот богоборчество какое-то. Вот мы, очевидно, не до конца понимаем ту трагедию, которая произошла в раю. Грех Адама. Посмотри, скажет Симеон Новый Богослов, кого послушал Адам. И ты поймешь, как велико его падение. Кого он послушал? Вместо Творца послушал отца лжи. Он дьявола послушал. Вот такое послушание, он как отразилось не только на нем, но и на потомстве-то, которое было в нем. И вот это не послушание, это богоборчество сидит в каждом из нас. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вот так был призван Исаия. Следующий пророк Иеремия. Находите Иеремию, первую главу. Он тоже священник. Он был священником. Этот аристократ, а этот вот священник. И смотрите, вот такой человек есть литературный жанр, обличительный, Иеремиада. Вот основное содержание его книги – предстоящее разрушение и плен. Иудеи прекратит свое политическое существование, народ будет уведен в плен, депортирован, храм будет разрушен. И 70 лет все будет в запустении. Вот этот пророк Иеремия жил и был очевидцем во всех этих событиях, о которых он пророчествует в своей книге. И смотрите 4 стих. Первая глава. Если вы не будете дома перечитывать, вы много потеряете. У нас не такая память, не такая натренированная память. Нам надо вчитываться, мы скользим по поверхности Слова Божия. Оно с трудом вмещается в нас и кажется нам чужим. У нас нет навыка заниматься. Мы читаем все, что угодно, пожираем то, что угодно, а вот то, что нужно, является единым потребу. Не читаем, неинтересно, скучно. Я это читала. Но что читать одно и то же Евангелие? Что там, может быть, я читала? Я крестился. Крестился, да не просветился. Крестился. Четвертый стих. И было ко мне слово Господне. А вот здесь поразительно. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я святил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Вот его не было, и родителей-то его не было. Эмбриона его не было. А уж для Господа он был. Для Бога несуществующие, как существующие. Это для нас человека нет до его рождения. А для Бога он есть. Вот мы сейчас на эту тему тоже посмотрим, чтобы вот эту мысль развить. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя. Сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь. Вот я вложил слова мои в уста твои. Вот это и есть богодухновенность. Смотри, я поставил тебя в середине над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Как разрушать? В пророчествах он будет говорить царям, будет говорить народу, что ждет их. И вот после такого потрясения, чтобы нам показать, что при этом личность пророка не перечеркивается Богом. 11 стих. И было слово Господа ко мне. Что ты видишь, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь. Ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнится. Вот есть жезл миндального или орехового дерева. Вот если бы Господь нас спас вот этим жезлом, но ведь есть жезл железный. Вы знаете, вы должны заранее отключать все свои моменты. Вот. Я вижу жезл миндального дерева. Отмечайте, это Иеремия, 1 глава, с 4 по 11 стих, по 12 стих, запятая. А вот дальше 17 стих поставьте, 17. И вот в 17 стихе мы увидим, что призвание к пророческому служению связано с такой ответственностью, что Господь наказывает тех первыми, кого призывают. Если они не выполняют этого призвания так, как полагается. Смотрите. 17 стих. А ты припаяшь чресла твои и встань. И скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медной стеной на всей этой земле против царей Иуды. Вот время начаться суду с Дома Божия. Он будет обличать и пророчествовать в первую очередь царям современникам своим, иудейским, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Отмечайте это. И вот он 20 с лишним лет нес свое пророческое служение. И Слово Божие было только в поношении. Никто не воспринимал его всерьез, все насмехались, смеялись, устраивали засаду, хотели его отравить, и в конце концов разъяренная толпа в Египте умертвит этого пророка. И вот 25 лет нести поношение, и однажды он сказал, ну что же, сколько же можно говорить во имя Господа, а результат нулевой. И он сказал, не буду больше говорить во имя Господа. Но что вот из этого вышло? 20 главу Иеремии откройте. 20. Читаю вам 7 стиха. Ты влёк меня, Господи, и я увлечён. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день посмеялся. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, кричу, вопию о разорении, которое вот-вот. Потому что Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя. Но было в сердце моем как бы горящий огонь в заключенных костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Откройте, отмечайте с 7 по 9. Это о чем? Мы не должны ждать результата, так вот все послушав, к вас обратятся. И станут все правильные и благочестивые. Повторяю, вот наше дело только вот свидетельствовать, а не доказывать. А что из этого выйдет? Может быть, что-нибудь и выйдет. А может быть, и ничего. Вот тут не хотел и хотел оставить проповедь, но почувствовал внутри себя как бы огонь. Да, нужно, не обращая внимания, не смущаться, что нет никаких результатов, только свидетельствовать. А будут плоды от этого? Нет? Господь спросит вас не сколько, а свидетельствовали ли вы, как полагается. Я благодарю вас за внимание. Мы не закончим. Спасибо.